Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 19 сентября 2022 года. И мы решили продолжить тему, которую начали на прошлой передаче, когда мы говорили о контратаке вооруженных сил Украины и уроках СССР. А сегодня хотелось перейти к вытекающему из этого конкретным вещам, чего не хватает российской так называемой специальной военной операции, ну или войной, как угодно можно ее называть. Вот, на мой взгляд, тут я опять как бы по пунктам попытаюсь это все разложить, но на сей раз начиная от главного и переходя к частному. Ну, первое, что вытекает из вот нашего полугодичного опыта, это то, что этой СВО, так называемой, не хватает политического руководства военными операциями. То есть не то, чтобы военные сами себе ставили цели, а чтобы политическое руководство, в данном случае оно сосредоточено на одном человеке, верховным главнокомандующим, он должен осуществлять политическое руководство этими военными операциями. Там, нравится ему, не нравится, умеет, он не умеет, значит, должен обучаться по ходу движения. Больше, кроме него, в той системе власти, которая сложилась в России, осуществлять это политическое руководство некому. Все остальное остается коллективным органам, которые могут чего-то советовать, но ответственность которых, соответственно, дробится на количество участников, а я так думал, а я так не думал и так далее. Это не какая-то оригинальная ситуация. В Второй мировой войне, которую мы часто берем в пример, к этому решению, как бы независимо друг от друга, пришли и Сталин, и Гитлер. Первый, как я уже говорил в прошлый раз, через полтора месяца взял на себя роль верховного главнокомандующего, когда, естественно, кадровым военным он не был. И Гитлер с его военной подготовкой, которая тоже дотянула только до уровня ефрейтора, видимо, сам рос, в роли верховного главнокомандующего тоже. После уже, я не помню, кажется, с 1942 года он на себя это взял функцию, может, с 1941, я могу ошибаться. Но, во всяком случае, после начала уже плана Барбаросса, когда стало ясно, что он не идет по тому плану, который был намерен. Вообще, у всех планов есть свойство, что они не осуществляются так, как в них написано. Поэтому, здесь тоже ничего необычного нет, но самое главное, как тренд, это то, что политическое руководство должно осуществлять руководство военным. То есть, показывать, что, собственно, должны военные делать, исходя из политической обстановки для решения политической задачи. А иначе это все за отсутствием этого стратегического плана и стратегической военной задачи, ее постановки и, соответственно, требования ее исполнения и принятия ее как таковой верховным командующим, все выливается в перепихивание на линии фронта, вроде бы при котором как бы все довольны и согласны. Ну чего, мы воюем, что, не воюем, воюем. Отчеты есть каждодневные? Есть. Сколько уничтожено всяких военных объектов? Вот столько, цифры прописью. Каждый день докладываем об этом. Ну и какой из этого итог? А это уже не наша забота. Мы вот, под козырек взяли, чего сказали исполнить? Исполнить. Стреляем. Солдаты проявляют мужество? Да, действительно проявляют. К ним вообще претензий нет. А, чего тогда? Задача-то не решается. Вот это вот должно политическое руководство не просто контролировать, а руководить этим. Вот когда на тебе должность верховного главнокомандующего, это задача верховного главнокомандующего. Поставить цель и руководить ее осуществлением. Потому что если ты ее просто поставил и сказал, ну вы там, ребята, достигнете его как-нибудь, только мне не забывайте отчитывать. Есть. И начинается дальше вот это вот перепихивание каната, которое происходит. Ну, поэтому вот я считаю, что это первая и главная задача политического руководства. Твое мнение, Вадим?
Ну, я уже очень давно слышу о такой мантре, что победа была вопреки. Понимаете, был такой Советский Союз, который очень народу мешал. Вот, был хороший народ при Российской империи, но вот как-то вот столько всего должно было сделаться, столько должно было получиться. Дайте 20 лет абсолютно идеального времени, Столыпин говорил, чтобы нас все любили и внутри страны, и вовне страны. Дайте нам, пожалуйста, условия, и я сделаю Россию счастливой, говорил Столыпин. Ну, вроде России сейчас 20 лет дали условий очень хороших. Политическое руководство Запада слабое. Нефть высокая. победа, вот, Советский Союз плохой, наследие 90-х плохое, вот этот Запад все плохие. Ну, угу. Тогда, простите, пожалуйста, если мы такие классные, такие здоровские, то отпустите, пожалуйста, вожжи, дайте, пожалуйста, самостоятельно решать вопросы. Но нет. Демократия – слово иностранное, а любое иностранное слово – иноагент. Поэтому, да, поэтому вопрос, если у народа не получается самого, который яростно сражается, который с одной стороны и с другой, то значит, что-то в руководстве не так. И значит, надо спрашивать, у кого именно, и почему Путин не спрашивает Шойгу, или с кого должен он спрашивать. Я не знаю, с кого он должен это спрашивать.
Ты знаешь, Вадим, между спрашивать и руководить есть разница. Спрашивать – это взять его за пуговицу и сказать, что же у тебя тут ничего не получается. Да вот, понимаешь ли, ты вот туда-сюда трешь, мнешь, там погода НАТО, так сказать, поставили там не то и так далее, и так далее. Разведка не доложила, тоже есть фактор. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Объективных причин всегда найдется вагон. Это надо руководить этим процессом. Тут вот между контролем и руководством есть существенная роль. И вторая, которую ты, наверное, справедливо заметил, которая унаследована даже в нашем понимании от Советского Союза. Когда после Второй мировой всячески принижалась роль Сталина как верховного главнокомандующего, то есть вот все как-то бы не он. Вот он верховный главнокомандующий, ну фиг его знает, зачем он. Вот есть Жуков, маршал Победы. А вот с ним рядом другие маршалы, все грудь в орденах звездами увешанные. Вот они победили. И народ. Причем народ, предполагается, вот в этой конструкции, он как-то победил сам по себе. То есть не потому, что у него был руководитель, да, который его вел к победе, а вот как-то он сам напрягся, да, и путем больших жертв вынес. А все остальные типа к этому примазались. Понимаете, вот это вот кардинальное изменение смысла событий, когда народ может победить только организованный, а победить он может организованный только под руководством. А это руководство надо осуществлять. Не военными действиями, как таковыми. Вот военные действия – это только часть. А вообще всем народам. Я понимаю, что для этого могут быть разные механизмы. Но если уж ты создал вот такой фактически самодержавный механизм, ну, значит, отдувайся. А что самодержать? Только корону носить, что ли? Понимаешь? Вот я на это хотел, так сказать, обратить внимание, да?
Нет, просто есть приоритеты, да? Одно дело приоритет, ну вот происходят какие-то события там в какой-то смежной территории, что-то там, кто-то там воюет, туда доставляются как его, техника, туда едут солдаты, там ДНР признаны, ЛНР, да, там что-то происходит, там Зеленский что-то пыхтит. А есть более, так сказать, события, ну скажем, близкие к телу, выборы. Вот выборы это более серьезно. Поэтому надо открыть колесо обозрения, поэтому надо заниматься другими вопросами, которые. А вдруг муниципальные депутаты проникнут, и собак как-то не так начнут считать. Представляете, как это будет?
Ты знаешь, я не думаю, я понимаю, я не думаю, честно говоря, вот так положа руку на сердце, что эти муниципальные выборы, они принципиально так сильно беспокоили Кремль, что он прямо кушать не мог. Понимаешь, так они его беспокоили. При той системе, которая отлажена уже на протяжении 3 десятилетий, о которой я в том числе и написал книгу, то, так сказать, возможность неправильных выборов, она просто исключена. Это надо поменять всю систему целиком, и тогда можно еще говорить об исходе выборов каком-то. Или вернуться, по крайней мере, к той, которая была до 93-го года. То все остальное вместе это не работает. Поэтому сказать, что муниципальные депутаты, у которых вообще полномочия обрезаны по самой не могу, могут как-то собраться в каком-то конкретном муниципальном совете, который, кстати, только на Москву 125, и вот проломясь через эту всю систему выборов чего-то взять и решить, ну, это нереально. Понимаешь, поэтому я просто эту такую гипотетическую и отчасти смехотворную схему как бы оставляю за скобками и говорю, что просто о политическом руководстве, которое должно принимать эти решения тогда, когда там демократия где-то победит, если вдруг там все звезды сложатся, многие поколения спустя. А сейчас, вот в данной конкретной ситуации. Второй вопрос, на который я тоже хотел обратить внимание, это то, что у нас до сих пор вот эта операция называется специальной военной операцией, то есть СВО. Надо понимать, что этот термин, я уже говорил об этом в прошлой передаче, уже себя изжил на сегодняшний день, причем полностью. Надо понимать, что война реально идет с НАТО. хотим мы этого, не хотим, предполагали ли это к началу этой специальной операции, или, может быть, думали, что так обойдется. Может быть, какие-то вразумления на кого-то подействуют, хотя, на мой взгляд, они на кого никогда не могли действовать. Вот. Но реально она идет сейчас именно с ним. Поясню на конкретном примере. Вот, например, 3 дня назад произошел обстрел здания Херсонской администрации. Очень точный обстрел из хаймерсов, которые там выпустили от 1 до 3 зарядов. Тут, как бы, сведения там различные, но не в этом суть. Они попали точно в ту часть здания, здание-то большое, где проходило как раз совещание вот этих вот военных администраций. Или рядом с ним. Мне трудно сказать здесь точно, потому что если попало прямо туда, где было совещание, то, наверное, все бы это участники его полегли. Руководитель администрации, временный руководитель, он заявил о том, что это попало прямо в его кабинет. Вот точно вот в то место, где он находился. Ну, может быть. Но я в любом случае хочу сказать, что, понимаете, реактивная установка залпового огня, ну, это, грубо говоря, современный вариант «Катюши». Да? То есть, понятно, что это не то же самое, но, так сказать, она оснащена более современными наведениями прибора. И, что самое главное, она может снабжаться разными зарядами. Так вот, тот заряд, который точно прилетит в ту точку, которую ты ему указал, это, во-первых, он должен быть туда наведен, а во-вторых, он как бы сам должен слушаться этой команды. То есть, грубо говоря, недостаточно его просто выпустить. Он должен дальше еще корректировать свою цель или наводиться на эту цель. Причем не факт, что он это делает самостоятельно. Скорее всего, за этой работой наблюдает оператор. Так вот, такой заряд, он стоит не то же самое, что обычный снаряд для обычной «Катюши» или орудия, который, кстати, тоже стоит немало. Это уже нужны профессиональные управления, которые, так сказать, им управляют. Связь с GPS. Замечу, что GPS, она существует, если кто не знал, в 2 вариантах. С одних и тех же спутников. Один вариант гражданский, вот, который мы пользуемся в навигаторе, возможно, там с точностью до 100 метров. Он иногда ошибается даже улицами. Тот, кто ездит с навигатором, знает это. А есть военный вариант. Он работает с точностью до 10 метров. Это уже другая точность. И с ней вполне реально попасть именно в тот уголок того большого здания, в котором, так сказать, проводится какое-то мероприятие или событие. Значит, давайте в этом вопросе отделим мух от котлет. Так сказать, для того, чтобы оперировать таким снарядом, должен быть достаточно опытный оператор. Это недостаточно просто взять каких-то украинских военных, отвезти их на какую-то британскую базу, и там пусть они там в течение 3 месяцев подготовились. Речь идет о Британии в основном, потому что она ближе. Ну или польскую, там, неважно. Да? Скорее всего, это должен быть опытный оператор, который с этим давно тренировался. А опытные операторы на американской установке есть в Соединенных Штатах. Это понятно. Они плюс к тому же еще имеют опыт боевых действий. Потому что они оперировали этими установками и в Ираке, и в Афганистане, в общем, короче, повсюду. Поэтому реальная схема вырастает в следующую. То есть вот тот конкретный «Хаймерс», который выстрелил по администрации, он, скорее всего, управлялся не абстрактным нацистским военным, а конкретно американцем. А вот сведения о том, где находится тот кабинет, во сколько соберется там совещание, они вполне могли поступить, так сказать, от местных стукачей, там, которые связаны, соответственно, с украинской администрацией, которые передают ей сведения и так далее. Вот это примерно отражает реальное распределение ролей в этой войне с НАТО. И поэтому надо, так сказать, называть вещи своими именами, в частности, и в средствах массовой информации. То есть не продолжать прятаться за тезисы какие-то 6-месячной давности, что идет какая-то специальная военная операция, а вокруг все хорошо, прекрасные мархизы. Надо понимать, что мы воюем с НАТО, потому что прежде чем решать какие-то задачи, надо определить, что ты, собственно, собираешься делать. То есть цель поставить перед собой. И эта цель, она на сегодняшний день поменялась. Я понимаю, что немногие, может быть, рассчитывали на то, что она поменяется, в том числе и в военном руководстве. Но она уже поменялась, мы уже там. Вот. И поэтому, значит, этот факт надо признавать, его надо обсуждать, и к этому надо готовить, соответственно, всех, и кто воюет, и кто обеспечивает, как бы, информационное поле, так сказать, на этой военной операции. Это принципиальная смена вех, как ее так называли в революционное время. Что ты по этому поводу думаешь, Вадим?
Ну, я думаю, то, что надо было это предвидеть заранее, потому что если мы так долго говорили о том, что НАТО такое плохое, такое злое, так расширяется, и так далее. Вон на Украине что происходит. как можно было это все, ну, не предугадать, что будет именно так, я не могу понять. Я просто не могу этого понять, что какая-то дезинформация, что ли, Верховному приходила, что там все хорошо, что там нас ждут с плакатами, подпольные какие-то. Этим занимался сколько Крылов занимался и говорил, сколько Егор Просвирин об этом в журналах писали, на стримах говорили постоянно, что там происходит. И не только они об этом говорили и Стрелков, что не было. Мы признаем ЛНР и ДНР, но тем не менее не поинтересуемся обстановка какая на самом деле. Или кто там у них сидит. Что всех, которые соображали хотя бы немножко, типа мозгового, да, например, что остальных не осталось, остались там только те, которые сообщают, вы к нам только войдите, а дальше уже все само собой, но я вот не очень верю. Почему к этому не предусмотрели, я не могу понять. Опять-таки, где ваши агенты влияния? Вопрос. Почему их нету в Латвии, Эстонии, Литве? Что такая ситуация стала возможной? Ладно, про Польшу, я молчу, понятная вся история с Польшей. Где ваши купленные все, там говорят, Кремль всех купил. Всех, кто пытается сообразить хотя бы чуть-чуть прагматично, хотя бы вывести на какую-то более-менее мирную обстановку, это все купленные, типа Такера Карлсона и всего агента Трампа, всего Fox News, всей республиканской партии и так далее. Марин Ле Пен. Да Марин Ле Пен, она просто Путина использует под себя. С кем ей надо союзничать, если Путин союз предлагает? Почему она должна отказываться? С чего вдруг? Она была задолго до появления Путина. О чем мы там говорим? Поэтому где все наши агенты влияния, я не могу понять в той же Украине. Если что-то собираешься делать, то будьте любезны в нужный момент.
Не скажу, что это. Ну, ты знаешь, я не стал бы преувеличивать роль агентов влияния, тем более, что я не скажу про Украину, не скажу настолько же про Польшу, но я даже достаточно хорошо знаю ситуацию во Франции. Что касается деятельности Марин Ле Пен, то это ее собственная точка зрения. Она в данном случае, если бы Путин был каким-нибудь отъявленным либералом, которым он и был в начале своего правления, то у Марины Ле Пен ничего с ним общего не было. Понимаешь, поэтому это не вопрос присоединения к какому-то выгодному союзнику, а это вопрос собственной точки зрения, которую Марин Ле Пен есть, сколько я ее знаю, и она за это время, так сказать, не поменялась. Но, тем не менее, ты совершенно прав в том, что то, что предвидеть эту военную операцию, надо было для того, чтобы предвидеть. Вот понимаешь, заниматься тем же самым стратегическим планированием, о котором я только что сказал. Не просто так, ребята, айда. Вот. А надо было понять, что дальше делать, так сказать, как это входить, какие синхронизации сил, что там будет дальше на этой территории, которая занята, так сказать, как она будет управляться. Вот это все оказывается тотальным пробелом, и этот тотальный пробел продолжается до сих пор, потому что, во-первых, нет военного руководства, политического руководства, о котором я сказал, а во-вторых, как следствие из этого, реального понимания, с кем идет, так сказать, в действительности борьба. Не на уровне пропагандистских просто штампов, а на уровне того, как, соответственно, надо относиться к этой войне. Перехожу к третьему пункту, особенно интересному, потому что речь идет о контроле за, собственно, действиями военных, и по поводу которых мне вот недавно прилетело сообщение, спасибо нашему редактору, о том, как в районе реки Ингулец состоялось так называемое потопление баржи, которое было многократно тут распиарено в течение целого дня, по-моему, это было 13 или 14 сентября, с кадрами захода, так сказать, на эту баржу российских вертолетов, расстрелом ее, так сказать, из ракетами, так сказать, и так далее, с докладом, что цель уничтожена, и с предварительным, естественно, аргументом, что работаете по этой цели. В общем, короче, такой вот полный военный фейерверк. Когда это все показывали, мне уже тогда показалось странным, что эта баржа какой-то странной прямоугольной формы. Я видел в мире баржи, понимаешь, и понимаю, что когда баржа, так сказать, перевозится груз, да, то, во-первых, она, ну, хоть минимально, но приближена к обводам судна. Да, это вот как раз там показывают вот ту фотографию якобы баржи, которая была на военных фото, сделана сверху. Вот. А здесь, значит, сразу видно, что это не баржа, это реально опора моста, который, кстати, немцы строили еще, по-моему, в 43-м году, которые когда хотели обеспечить свою донбасскую группировку. И думали, что, в общем, они там надолго задержатся, поэтому дорога снабжения была актуальна. Но события развернулись иначе, поэтому они на это дело бросили. И вот эта опора осталась таким последним нацистским объектом, который воздвигнут. Кстати, как вы можете заметить, фотографии воздвигнут добротно. То есть, вот этот бетон, он не покрошился за эти 70, практически уже 80 лет. Сказать, вот эти вот железные штыри для опор не сгнили. Вот, и так далее. Это мне вообще, знаешь, напомнило мой визит на Украину еще в советское время. Я одно время там был с группой студентов в Виннице. А под Винницей сохранилось остатки ставки Гитлера. Значит, там была ставка Гитлера на Восточном фронте. Ну и, естественно, потом ее отступили. Потом ее, так сказать, это стало таким привлекательным объектом для местных, так сказать, всяких скалолазов там и в погреболазов, да, назовем так. И, короче, ее в хрущевское время взорвали. Во всяком случае, входы в нее. Ну, про нее рассказывали какие-то небылицы, что она чуть ли не 7 этажей вглубь, там и так далее, это все фигня. На самом деле была единственная всего-навсего этаж. Короче, из всего оборудования ставки, ну, там еще были летние бараки, такие недолговременные, остался только бассейн, сделанный из бетона. Кстати, в таком образцовом состоянии, я был в 80-х годах его видел, ну, хоть сейчас воду заливай. Вот я не знаю, вот ни трещины там, ничего, понимаешь, вот, вот почва движется, земля, так сказать, там заморозки, я не знаю, еще что-то, блин, стоит. Причем, как бы насмешку над всем этим, рядом виднеются как бы останки колхозной какой-то канализации, понимаешь, которая уже последовательно явно в послевоенное время, которая вся такая потрескавшаяся, какая-то там рассыпанная и так далее. А тут, ну, значит, взорванные куски бетона, вот такого же качества, как примерно здесь на опоре моста, из них торчит стальная проволока, вот она только чуть-чуть покрылась, так сказать, ржавчиной. Причем на одном куске я заметил, видимо, был какой-то энтузиаст, хотел себе отпилить кусок этого, так сказать, стального прута на память, но все-таки отставки Гитлера, но он допилил до половины и бросил. Ну, невозможно. То есть, вот понимаешь, сталь, как говорится, такого качества, это всего-навсего для того, чтобы сделать железобетон. Да? У нас тут метромост через энное количество лет потребовалось ремонтировать, да, с этим железобетоном, а там вот со времен войны еще стоит. Но я к чему это говорю? Что вот это вот так называемое потопление баржи, которое, естественно, сразу же было разоблачено, так сказать, как фейк. Ну, это не фейк, а, на мой взгляд, это, знаете, просто обычная такая военная манипуляция. Да? То есть военные любят себе приписывать количество побед. Ну, тут из истории Второй мировой войны сохранило целое предание, как там немецкие летчики себе записывали, так сказать, количество сбитых самолетов, которое исчислялось чуть ли не пачками, вот там по 200, по 300, так сказать, машин. А об этом, кстати, очень хорошо написано у Юрия Мухина, так сказать, у него есть целая серия книг вот, про воздушных асов. Поэтому те, кто интересуется деталями, я, так сказать, отправляю вот к нему, ну, блестящая вообще серия публикаций на военные темы. И германское командование, когда сообразило, то оно сразу стало на Западном и на Восточном фронте применять совершенно разные категории на начисления гранат, наград, прошу прощения. То есть там к концу всего этого мероприятия, уже военное, так сказать, в последние годы войны, где на Западном фронте надо было сбить то ли 15, то ли 20 самолетов, там, ну, на Восточном надо было сбить 100. Вот примерно такая была профессия. Ну, во всяком случае, записать его себе. Хотя, по идее, там была анкета из 21 пункта. Все заполнялось, что-то. Фотопулеметом были каждый немецкий самолет оснащен. Когда он как бы это фото фиксировал. Ну, вот самолет в итоге погиб или нет, понятно, что ты стрелял, попал. А вот что с ним дальше было? Ну, фиг его знает. Вот видишь, попал. Свидетели подтверждают. Есть, да, попал. Все хорошо. Ну, а вот результаты такие были. Командование сообразило и, как говорится, на это отреагировало. Но, возвращаясь к нашей ситуации, а у нас-то что делать вот в случае таких вот фейкометательства? Ведь у нас получается, что по количеству уничтоженных там военных пунктов, они практически ВС России отчитываются каждый день. Но украинская армия уже должна быть полностью дезорганизована. То есть просто, ну вот уничтожили сегодня командный пункт такой бригады, вчера вот этой, а завтра вот этой, а послезавтра еще там того всего. Ну, и где результат? То есть результата нет. Есть расход боеприпасов зато, который, кстати, стоит денег. Не говоря уже про высокоточные. Значит, поэтому вот на этой стадии, так сказать, необходим, очевидно, так сказать, контроль за военными. То есть, что реально достигнуто. Для этого есть механизмы, соответствующие во время Второй мировой войны, в частности в России, в Советском Союзе. Они были отработаны, а вот сейчас они куда-то делись. И их до сих пор типа не могут вспомнить, что ли. Ну так вот, возьмите опыт Второй мировой войны, мемуарная литература куча. Ну вот, и как говорится, посчитайте, как там боролись за эффективность, за то, чтобы не состояли приписки. На самом деле борьба была очень эффективная. Вот наш знаменитый ас Покрышкин, про что самолеты заговорили, у него официально числится 59 побед. Он сам, ну и плюс там современные историки, как говорится, посчитали, в каких боях он участвовал, где там кто поражал, все, документов много уже сейчас появилось, архивно. В общем, за ним числится 107 побед конкретно. Но вот доказать он смог только 59. Вот как-то так было. Чтобы понимать пропорцию. При этом надо понимать, что Покрышкин был не фикомет, он реально, так сказать, воевал. Вот, значит, схожий механизм должен быть и в российской армии. Что думаешь, Вадим?
А какие меры приняли немцы для вот этого борьбы с превышением?
Ты знаешь, очень вот я тебе описал практически единственную меру. Потому что на самом деле никаких мер борьбы они не приняли. Вот. Там были какие-то вопиющие случаи, среди прочего. Ну, то есть вопиющие тоже были. Это когда была какая-то эскадрилья немецких, я не помню там кого-то, или истребителей в Африке, которые начали себе друг другу подписывать, значит, победы над англичанами, и там нашибали их много, имею в виду, что, значит, у всех была так называемая шейная болезнь, как, так сказать, ее немцы называли, то есть желание получить, так сказать, рыцарский крест. И вот они друг другу, так сказать, приписывали эти победы. Но это вскрылось. Ну, Африка, пустыня, там, понимаешь, там же самолет не может куда-то просто упасть, там, понимаешь, раствориться. Он упал в песок, значит, в песке его видно. Значит, каким-то образом это выяснилось. Может, войска сдвинулись там вперед или назад. И вот, короче говоря, с ними, значит, странная история. В итоге эту эскадрилью расформировали. То есть летчиков раскидали по разным частям, но никаких наказаний они не понесли. Им даже счет сбитых самолетов не изменили. Понимаешь? А на Восточном фронте просто было все проще, потому что, ну там, если раньше тоже начиналось, так сказать, со стандартных 40, потом смотрят, что-то так много набили уже самолетов, что вот авиация должна кончиться, а она все летает. Значит, какой-то здесь фуфел, да? И они, чтобы не лезть далеко, так сказать, в дебри, там кого-то наказывать, все-таки война идет, они просто начали поднимать вот эту вот планку, чтобы к ней было больше тянуться. Но имею в виду, что если ты, сволочь, в три раза припишешь, ну хотя бы за треть ты эту поборись, которую не доприписал, понимаешь? Вот. Так что вот таким вот образом. Никаких серьезных мер воздействия не предпринималось. Я боюсь, что в советской армии как раз более был существенный на этот счет опыт. То есть там как бы с приписками боролись не только, так сказать, в промышленности, да, но боролись еще и вообще в народном хозяйстве. Боролись и в военном деле тоже. Причем во время войны это все как-то так тесно переплеталось со статьями в государственной измене, вот, в воинском преступлении там, и так далее, так далее. То есть там были какие-то, видимо, серьезные способы воздействия. Да, пожалуйста.
Нет. Я просто пытаюсь понять, что тогда сейчас нужно делать конкретно для я не знаю, для успеха, да, получается. Потому нет, что...
для эффективного как бы использования вооруженных сил. Ну, видимо, поднять вот эту методологию времен Второй мировой войны, она же была отработана. И причем, что характерно вот для этих методов, он же не зависит от того, каким оружием ты воюешь. Он, грубо говоря, это война с приписками. Значит, должно быть соответствующее командование. Ну, есть там в каждом отделении были особисты, например, НКВД, которые, так сказать, как бы следило, так сказать, за этим, за порядком в воинских частях. Значит, видимо, и здесь такое же нужно. Что раз не работает такая схема.
Чтобы следить за приписками в случае Советского Союза.
Да, в частности, и следить за приписками, да, конечно. Ну, да, вот, да. Понимаешь, Вадим, вот нет смысла следить за ними, если эта проблема высосана из пальца. Я вот к чему говорю. Если приписок нет, а ты тут начинаешь вводить какой-то полицейский террор. Но если проблема есть, и это вот сейчас вот уже становится очевидным, значит, нет, с этим-то надо бороться.
Нет, смотрите, если вот бороться с приписками, то, соответственно, это либо нужна какая-то идеология такого свойства, да, которая борется с приписками, да, что вот припискам бой, а какая она там будет, коммунистическая или еще какая-то, вид типа маосизма еще, потому что вот в Китае как борется расстрелами, не помогает по какой-то причине.
Ну да, вот, ну отстреливают, тем не менее.
Понимаешь? Вот да.
Понимаешь, Вадим, вот я, извини, что я тебя прерываю. Вопрос ведь не в том, что ты дойдешь до какой-то такой точки, как вот мечтал в свое время Никита Хрущев, что мы полностью искореним преступность. Вот как бы не будет ее. У него была такая мечта, среди прочих. Ее мало кто помнит, а я помню еще по 60-м годам. Это даже фильмы снимались, да, так сказать, на эту тему. Там «Последний вор в законе», там что-то такое. Вот, да. Искоренить, наверное, невозможно, но можно поддержать баланс. Понимаешь, это как нельзя уничтожить всех вредителей в сельском хозяйстве. Но можно просто довести ситуацию до того, чтобы они тотально не размножались. Вот будет какая-то некая пропорция. Да? И необходимость поддержания этой пропорции возникает тогда, когда возникает проблема. Когда много вредителей на полях, значит, их надо чем-то травить. Когда вопрос, так сказать, приписок становится очевидным и массовым, значит, с ними надо бороться. Не было бы проблем, не было бы вопроса.
Так вот, и, соответственно, здесь несколько. Один путь – это вот идеология, что все верят в какого-то бога, который следит и мешает воровать, мешает делать приписки и так далее. И вообще все должны быть честными и порядочными. Второй вариант – это руководитель вроде Ли Куан Ю, который как бы начинает себя, не говорит другим, вот пока каждый в народе себя не начнет, я себя начинать не буду. Вот мы, вот которые голосуем за Единую Россию, мы не будем начинать с себя, пока вот все остальные не будут делать ровно так, как хотим. А тогда после этого мы подумаем, соответствует это, или мы еще что-нибудь придумаем.
Ну, вариантов много. Я пока советую просто. Я советую просто взять советский опыт.
Это такая демократизация, при которой, соответственно, люди сами видят прозрачное общество, люди сами за себя отвечают, сами понимают, что их собственные действия вредят этому обществу, вредят общему делу республики, да, репаблика, общее дело, вредят этому общему делу, и, соответственно, все должны сами понимать, что они, ну, это просто невыгодно делать, да, и осуждать тех, кто это делает уже внутри себя. То есть вот вам три решения, угадайте, какое выберет руководство, никакое. Каждый из них противоречит их собственным интересам.
Ну, в том-то все и дело, что в ситуации, которая есть сейчас, надо выбирать какое-то решение. Я пока это просто констатирую, что требуется это решение. Да, на сегодняшний день уже ситуация, когда ничего не делают, это не проходит. Перехожу к четвертому пункту. Это надо все-таки понимать, что в войне у противника, я имею в виду в данном случае уже не НАТО, а, так сказать, его людское наполнение. То есть, в первую очередь, украинскую вот эту составляющую, национальную или нацистскую, как угодно. Существует явный упор на сегодняшний день, и это видно, на террористическую деятельность. Вопрос даже не только в здании, так сказать, Херсонской администрации, которую разделяли через Хаймерсов, но целый ряд террористических актов, который был совершен и на территории России, там против Дугина, ну не в него попали, но все равно теракт случился, и вот этот генпрокурор СССР, ЛНР, которого взорвали, и Бердянского в Рио, которые застрелились, это еще сегодня кого-то взорвали. Ну, в общем, короче говоря, это становится массовым явлением. В принципе, это не является удивительным. Я тоже считаю, что такая вещь должна была быть предусмотрена еще на этапе стратегического планирования. Потому что, ну, скажем, у каждой национальной армии есть свои национальные особенности. Вот украинских формирований, когда они были самостоятельными, я имею в виду отряды УНАУСО там, и прочие там, дивизии типа Галичина и так далее, они не отличились в военных действиях. Там каких-то сильных побед они ни на своем фронте, ни против немцев, ни против российских, советских войск не одержали. Но они были всегда сильны а. в терроре и б. в карательных операциях. Ну вот это их, считайте, фишка. Там подкрепляется какими-то там, видимо, моральными стимулами, так сказать, способом мышления и прочее. Я пока даже в это не разбираю, в этом не хочу разбираться, хочу констатировать просто, что это было, так сказать, сильной составляющей всегда. И у Наунсу, и так далее. Значит, соответственно, когда они занимают какую-то территорию, ну вот, например, как только что покинутую Харьковскую область, практически подавляющую ее часть, то в ней начинается так называемая фильтрация. Я сразу хочу как бы снять покров с этого понятия и не думать так, как представляет их наша пропаганда, что это прямо тут вот концентрационные лагеря, всех кого-то, так сказать, в подвалы загоняют и начинают там пытать, ну, так сказать, иголки под ногти загонять. Скорее всего, это происходит не так. То есть фильтрация это в том виде, как она исполняется, она ничем не отличается от фильтрации, там, скажем, если вода проводилась в России, в Германии, так сказать, или на Украине. Это фактически серия перекрестных допросов, при которых, так сказать, население, разумеется, изрядно запуганное таким подходом, это надо иметь вот эту составляющую страха, а ее производят как раз вот все эти, так сказать, меры, что вот мы тут всех наградим от 12 до 15 лет, а кого-то и просто замучим без суда и следствия. Оно на этих запросах начинает друг на друга стучать. То есть рассказывать, что вот этот вот делал то-то, а вот этот вот делал то-то, а третий делал то-то и так далее. И таким образом накапливается некий материал перекрестный, да, в ходе которого, так сказать, вот выявляются нежелательные связи. При этом это не всегда должно быть стопроцентным успехом, то есть вполне возможно, что кто-то сводит личные счеты и, скорее всего, именно этим и воспользуется, да, для сведения личных счетов. Они у соседей всегда есть. Но, тем не менее, это вот тот инструмент, к которому сейчас прибегает украинская сторона. Спрашивается, а почему нет фильтрации на наших тогда территориях? Вот их освободили уже в течение 6 месяцев, взять в ту же Херсонскую область. Кто-то же там поставлял сведения о том, когда будет происходить совещание в Херсонской администрации, кто там будет участвовать, в какой час и так далее. То есть люди такие, очевидно, есть. Почему же их за эти 6 месяцев не отфильтровали? То есть где вот это происходит всюду, это происходит, та же Украина делает это спокойно, и тот же Зеленский спокойно говорит, да, мы проводим фильтрацию. Ну и отлично. Ну так мы тогда должны ее проводить. Для чего мы тут должны играть в какие-то прятки или губанизм какой-то? Да, освобожденная территория, на ней есть агенты противника. И эти агенты должны быть отфильтрованы. Те же самые методы, которые применяет Украина, надо применять и России. Ну, как минимум, во всяком случае. Тем более, что нас обвиняли всегда в том, что тут был установлен полицейский режим, сталинщина там и прочее, прочее. Ну, так примените эти методы, господи. Они же есть, для них требуется реальный результат. Во всяком случае, СМЕРШ, о котором меня тут периодически спрашивали вопросы, он вот именно такими вещами занимался. То есть, путем перекрестных допросов устанавливал, так сказать, а кто есть кто. И, кстати, достаточно эффективно. Это происходило и с военнопленными, которые, так сказать, попали в плен, и с другими, так сказать, с населением, которое было на оккупированной территории. И, в общем-то, эта история продолжалась достаточно долго. И я напомню, что вот в советских анкетах, которые мне приходилось заполнять, например, среди прочего, существовал такой пункт, были ли вы или ваши родственники на оккупированных территориях. Вот нахождение на этой оккупированной территории, это не было криминалом, война была, многие территории были захвачены, но это предусматривало, что это некий пункт, по которому, так сказать, должны более тщательно проверить данного конкретного кандидата. Или если он скрыл этот пункт, тоже почему. Значит, есть что? Вот понимаешь, вот тем более, что на нашей стороне есть и некие стимулы. Ну, например, вот сейчас вот происходит вступление в гражданство России. Ну, для определенных кругов, и даже для большого количества, это определенная привилегия. В общем-то, его получить не так просто, на самом деле. А почему это происходит вне процедуры фильтрации? Она нужна и для получения гражданства, и для того, чтобы кандидаты в это гражданство тоже как-то проявили себя. Тем более, что они находились в том месте, где их помощь реально требуется. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, по поводу фильтрации, ну, скажем так, люди, которые симпатизируют той или иной стороне, они все пишут в интернетах. У них там флаги всякие, трезубцы и прочее. Вот Facebook признать экстремистской организацией, да, или что там, нежелательно и так далее, и прочее. Ну хорошо, вы признали. Он от этого куда-то делся? Нет, не делся. А тем не менее, с помощью него можно было вполне себе легко выявлять, кто там чего поддерживается, кто чего. Некоторые просто откровенно пишут, там же ребята простые.
Просто пишут. А это и сейчас продолжается, это не исчезло никуда, понимаешь? Это, если ты думаешь, что они с объявлением Facebook экстремистской организации вдруг перестали в него писать, то таки нет.
Ну, я об этом и говорю. Facebook, Telegram, пожалуйста, смотрите, кто чего хочет. Ну, хотя, потому что, опять-таки, приходим к какому выводу, что люди, которым проще за лайки, да, посадить, проще посадить за пластиковый стаканчик, проще там пенсионерку живот ударить, сказать, а нечего тут, понимаете, вопросы задавать и мешать вершить то, что мы там вершим. И это, потом извинимся. Ну, когда из реанимации выйдет, если посчитаем нужным. Это одна история. А другое дело, когда серьезные какие-то мероприятия, когда враг настоящий. Не какие-то там несчастные эти подростки-пенсионеры, которые вышли за Навального, да? От несправедливости, что вот так поступили. А вот реальные террористы, которые на все готовы. Ну, пожалуйста, смотрите, они все пишут у себя в Фейсбуках. Почему вы их не смотрите? Вы там кого-то даже объявляете в розыск и так далее. Я не знаю, может, смотрят, может, я что там не понимаю. Может, это какая-то, опять-таки, игра в долгую, а мы тут обсуждаем такие мелочные вещи. Тут история творится, а мы тут говорим, что о каких-то ошибках. Как так можно вообще?
Ты знаешь, Вадим, я думаю, что, во-первых, если бы это обсуждали, и всюду обсуждали, да, то не было бы смысла об этом нам сегодня говорить. Я просто вот этих обсуждений, которые мы там сегодня ведем, нигде в сети не встречал. Вот именно в том разрезе, который я сейчас вот представляю. Все, что ты говоришь, это правда. Это еще больше облегчает работу тех, кто как бы должен был этим заниматься. Да, то же самое ФСБ там и прочее, прочее. Это к ним вопрос. А что, вы только сейчас узнали, что существует Facebook? Или вот сейчас вам Вадим рассказал, что, так сказать, в нем пишут достаточно откровенно. А вы до этого это не знали. И даже когда запрещали эту организацию, его никак не отслеживали. А этот самый сектор Э или К, или я не знаю, там какой буквой он еще называется. А вот он чего, как говорится, варежкой щелкает. Он смотрит только как бы внутри России кого-то посадить. Ну хорошо, допустим, вы так это воспринимаете задачу. А там что? А вот там, что это вы свою деятельность не распространяете на тот кусок, который непосредственно находится под военной угрозой, от которого страдают люди реально в терактах. Что, за попу жалко, что ли, да, так сказать, туда передвинуться? Ну так передвиньтесь, если у вас нет таких поп и желающих, ну значит сотрудники у вас не те. Я понимаю, что было тут несколько лет назад, если помнишь, такая выходка, когда выпускники какой-то из академии или вот КГБ, который находится тут недалеко от меня, там, в паре станций метро, вот, или, так сказать, ФСО, не знаю, устроили так, помнишь, был такой вокруг Кремля заезд на Гелендвагенах, типа, так сказать, большого кортежа. Там праздновали выпускное мероприятие. Я понимаю, что, так сказать, те, кто в них сидел и, так сказать, выпивал и закусывал, да, в честь получения лейтенантских ФСБшных погон, они вряд ли хотят туда попасть. Я понимаю. Правда, не все ФСБ было, но те, кто выехал. Но помимо этих, как говорится, молокососов, да, на тот момент, были же еще и папы, которые весь этот кортеж спонсировали. А вот они вместе, они как сейчас в этой операции, они себя чувствуют на своем месте. А что самое главное, опять, когда до реальных действий дошло не для фейковых, а до реальных. Там не с навальнятами бороться, а вот с реальным противником. А если они не на месте, то то это опять задача восходит к крыше, к политическому руководству. А вы чего таких держите? Вот просто чтобы морды наедали, что ли, так сказать, или знали, как там своих детей, папу-маму жабу пристроить? Ну так вот. Понимаешь, вот это все задачи, которые в итоге, так сказать, обращаются наверх и превращаются в ту же самую задачку, как рыба гниет с головы. Но ее-то факт никто не ставит. Если бы ее помимо нас с тобой кто-нибудь обсуждал и сказал, я бы ничего против не имел. Но ради бога, да, об этом, а чего ж об этом не говорят? А это реальная задача. Вот именно поэтому я считаю нужным ее сказать о ней сейчас. Раз уж никто другой не открывает рот на эту тему.
Нет, но мы возвращаемся к урокам СССР. Где было КГБ в момент критической ситуации?
Логично.
Оно не просто не было. Оно возглавляло всю эту систему. И о перестройке заявлял именно Андропов. Именно он хотел это сделать. Именно он протащил Горбачева и всех реформаторов. Типа там Абалкина и Лигачева. Именно он хотел это все сделать. Именно он специально ужесточил сильно режим, когда там людей в кинотеатрах и в банях ловили. Именно он. При нем начались, по-моему, да, вот эти, когда на складах оставались товары, а на прилавках ничего не было. Или это уже Горбачевщина была?
Да, и там было, на самом деле.
Ну, а в общем, Горбачев, скажем так, прослеживается линия.
Ну да, Горбачев с этого же начинал, на самом деле, в 85-м году. Вот, ну а хорошо, это... ладно, а чтобы что? Далеко не уходить в дебри, последний пункт, который я хотел бы сказать, тоже упомянуть, о котором тоже никто ничего не говорит. Ну вот, только что я закончил вопрос с фильтрацией. Я понимаю, что когда, так сказать, принимаются фильтрационные меры, то встает вопрос, а что делать с этими обнаруженными пособниками. И вроде бы никаких, как бы, законодательных установлений на этот счет нет. Ну, человек вот на своей территории, так сказать, или во всяком случае на территории, на которой он жил, с паспортом Украины, выражает свое мнение, какое хочешь. Ну, может быть, это мнение он выражает как-то так в опосредованной форме или немного постукивая. Ну, это вот такая вот оттенок выражения собственного мнения. Надо понимать, что вот это вот выражение собственного мнения, которое, безусловно, соответствует истине, оно действительно его и собственное. Но происходящее в зоне военных операций, влекущее за собой жертвы, как это было только что вот с Херсонской администрацией, это уже не просто свободомыслие. Это часть военной операции. И он в этой военной операции играет определенную роль. И все это следует, что если украинские, скажем так, деятели, они могут особо не стеснять себя, так сказать, вообще какими-то законами, или притягивать этот закон за уши, по которому там школьного учителя можно посадить на 15 лет. Потому что если он учит не по той программе, значит он коллаборант, а значит раз он коллаборант, то мы берем тут закон о коллаборантах и впаиваем его 15. Это вот то, что сейчас происходит на Харьковской области. Но так или иначе, действительно для того, чтобы определить, чего делать с такого рода людьми, значит, надо принять какой-то закон. Вот Государственная Дума в течение 6 месяцев долго чешет репу на предмет того, чем себя занять в этой специальной военной операции. То они говорят про какую-то комиссию по информации, которая должна быть как бы отдельной от Министерства обороны, потому что Коношенков там не очень хорошо излагает эту военную операцию. Ну, голос, так сказать, валенка, ну не валенка, а сапога, как называют в армии, так сказать, так кадровых военнослужащих. Знаешь, естественно, он не артист, как говорится, театра, на вроде Зеленского. Значит, это одно, но у Думы-то есть, помимо, так сказать, вот этих вот комиссий, еще свое собственное предназначение, это принимать законы, как бы коллективным разумом. И в этой законе, вот реальная проблема, это создание закона о статусе освобожденных территорий. То есть они находятся в каком положении? Это часть России, это освобожденная территория Украины. А если освобожденная территория, то какие на ней применяются законы, кем применяются и вообще что полагается выявленным пособникам? Вот только что территория очищена от противника. Это ведь нужно не только для того, чтобы военные, скажем, или те, кто производит эту фильтрацию, действовали по закону, но чтобы и пособники знали, чего им за это будет. Что это не просто так вот вас тут где-то похватали, и как вот недавно там было, 4 человек аж выдавили за пределы, так сказать, Херсонской области до Украины. Ну, очень здорово, конечно. Люди вроде бы, так сказать, работали, а в результате за это им сказали, помахали рукой. Наверное, не такая должна быть награда, особенно когда она влечет человеческие жертвы. Потому что в каждом теракте прежде ему присутствует определенная логистическая работа. Кто-то устанавливает маршрут, кто-то об этом сообщает, кто-то закладывает, так сказать, устройство, кто-то его взрывает. Или стреляет с пистолета. Что думаешь по этому поводу? Так я к тому, что эта Дума должна принять по этому поводу реальный закон. Вот об этом пока ничего не говорится. Что думаешь по этому поводу,
Вадим? Я просто предполагаю, что Дума, она смотрит на то, что скажет их патрон. А раз патрон ничего не говорит, то зачем нам самим что-то предпринимать?
Логично. Логично. Вот. Ну, чего? Как говорится, при той системе, которая установлена, значит, соответственно, такой результат. Ну, я уж не знаю, кому тут надо чесаться, патрону, так сказать, или Государственной Думе, потому что я думаю, что все эти законы в Государственной Думе максимум оформляются, а инициируются в администрации президента. Но факт в том, что проблема есть, значит, там вас много, у всех морды жирные, вот, как говорится, никто, как говорится, сияют. Ну, так займитесь делом хоть каким-то, если вы не знаете, чем заняться. Я вот к чему это все говорю. На результат мы еще посмотрим, да, и оценим его, но я просто про саму установку целеполагания. Раз у вас разума не хватает, то вот как говорю, объясняю, чего в этих условиях надо делать. Сделают или нет, это у меня большие сомнения. Но, во всяком случае, то, что эта проблема есть, и она обоснована, вот я об этом хотел сегодня сказать. Так, Вадим, ну что, может быть, к вопросам перейдем, ты не против?
Да, просто чуть-чуть добавлю, что
да, пожалуйста.
Если главным, ну, таким разжигателем ненависти, разжигателем войны и вообще кричащим человеком, я имею в виду Киселева, одним из главных, да, по поводу, ну, кто информационный фон обеспечивает, если он сам говорил, что считает себя украинцем и ходил с вышиванкой в свое время, когда было другое время, если взрослый человек так легко переобувается, то мало ли что кто и когда говорит. На самом деле у них там в Госдуме или у кого там, у них есть какие-то интересы помогать Донбассу или еще кому-то, интересы русской нации или России. Я не думаю, что даже вся эта ситуация с западными санкциями, вот вы говорите, это большой урок для них. А я думаю, что нет. Я думаю, что большая часть из них до сих пор думает, что все устаканится, что пройдет вот ситуация, и все обратно вернутся в то, где были. Я не думаю, что там как, люди дальновидные.
Это очень жаль. Компенсирует этот, так сказать, недостаток. Это то, что и с противоположной стороны они тоже как бы не, так сказать, титанического ума, ну не Черчилли, да, и не Рузвельты. Но, во-первых, не надо мериться тем, кто глупее, надо стараться быть умнее. Да? Вот. Во-вторых, в их системе все-таки плюс состоит в том, что за теми военными, которые руководят операцией, все-таки есть политический надзор с точки зрения задач. Я не имею в виду Зеленского и его структуры. Это, так сказать, так просто марионетки. Да? А вот тот реальный надзор, как говорил, любил это называть Трамп, глубинное государство, которое реально контролирует и военачальников, и тех, кто под ними стоит, продвигает и задвигает кого-то. Да? Совершенно, так сказать, невидным и недемократическим механизмом. Такой контроль реально существует. Вот. И этот реальный контроль, значит, на тех военачальников, в первую очередь американских и натовских, с той стороны, он действует. Перед ними есть задачи, есть как поставленные, кто лучше реализует, тот дальше продвинется, кто хуже реализует, тот пошел вот. Понимаете? Вот такой же контроль, но в той системе власти, которую установил Путин сам в себе, не с нашей помощью, да, вот он как бы ее выстраивал, такую установил, ну, ведь тяжела ты шапка Мономаха. Вот ты, так сказать, тогда и решай на этом месте то, чего ты сам на себя взгромоздил. Не надо после этого на кого-то там свиливать, что это вот его дело. Ну, захотел быть на месте Сталина, ну, стал. Назвал себя верховным главнокомандующим, ну, вот ты он есть. Ну, так и действуй, вот как бы действовал твой великий предшественник. Раз уж ты оказался в этой ситуации. В этом проблема. Ну, так, Это я говорю про голову. Да, а все остальное, то, что вытекает, это дальше вот из того, что должны осуществлять назначенцы этой головы. Ну, давай к вопросам. Не против? Угу. Так, вот наш старый слушатель, Ирна 785. На ваш взгляд, не хватает больше именно подготовленных подразделений, о которых вы говорили, или самой численности войск? Скажем, участие не в 200 тысяч человек, а в 500 000. Вы говорили, если бы Россия вела тотальную войну, то взяла бы Киев за 3 дня в начале. Возможно ли сегодня начать такую войну, ввести миллионную армию и дойти до Львова за неделю? Насколько это реалистично? Вы знаете, вот из того, что я вам говорил на прошлую, и в прошлой, и в этой передаче, вопрос не в численности. Вопрос не в том, что вы просто мобилизовали армию, это называется, у меня 1 000 000 человек. Тут Зеленский такое уже сделал. А вопрос, что, как ты их будешь использовать? То есть, во-первых, какие ты из них сформируешь подразделения, и как они дальше, эти подразделения, будут действовать в твоем стратегическом плане. Пример. Вот в ходе плана Барбаросса, да, для того, чтобы осуществить захват Советского Союза, были сформированы 4 танковых клина, которые должны были рассечь группировки. Я говорю про пример Второй мировой войны, вроде не натягивая эту аналогию на современную. 4 танковых клина, которые должны были рассечь советскую армию, так сказать, загнать ее в мешки, уничтожить, что, собственно, с кадровой армией практически им удалось сделать. А затем уже двигаться дальше, так сказать, на восток и реализовать этот план до зимы 1941 года. Это было конкретное подразделение, которое, как следствие, снабжались, так сказать, обучались, формировались и так далее. Вот именно эти наполнения этих 4 танковых клиньев. Не исходя из соображений, что вот у нас есть тут столько того, сего и пятого, вот как бы нам их размазать, чтобы осуществить план Барбаросса. А они подобрались под конкретный сюжет. И даже на фронт двигались именно в таком порядке, да, что должно быть в начале, что в конце. Так вот, то же самое требуется и здесь. То есть требуется именно стратегическое решение, с точки зрения там, нанесения каких ударов там, куда-сюда, каким образом, какими силами, и под это уже формировать силы. Потребуется ли до этого 500 000 человек, хватит ли 200 тысяч, или нужно мобилизовать там, или как-то подготовить 1 000 000? По идее, это должно было быть решено еще на стадии подготовки операции. Но суть от этого не поменялась. То есть это все равно будет действовать только тогда, когда будет этот стратегический план. То есть реальный план, так сказать, со своей проработкой, подготовкой и так далее. Пока его не будет, ну какая разница там, собрал ты 1 000 000 человек или 500 000, если ты не можешь их использовать реально. Ну, например, вот та же украинская армия, да, хорошо, ну вот мобилизовали туда, как говорят, 1 000 000, Запад оценивает 700 тысяч, реально фиг его знает сколько, да. Ну и чего дальше? Атаки идут теми же, собственно, путями, небольшими подразделениями, фактически, ну, полудиверсионными действиями. В Харьковской области, кстати, было то же самое, там не какой-то победоносный марш. Да, вот были такого же рода атаки против таких же малочисленных подразделений. Почему это произошло, ладно, вопрос анализа, мы о них уже говорили, и, может быть, еще будем говорить. Но крупными массами войска никто оперировать не может сегодня. Во всяком случае, таких действий мы не видели. Уж тем более эффективных действий, какими массами войск. Вот в этом проблема. Это должна быть задача решена. А уж под нее будет ясно, там 1 000 000, 500 000 или 200 тысяч. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Нет.
Так, дальше. Вот мнение Александра Р. Любое государство – это метастаз на теле народа. Да. Марксист. Там, так сказать, государство. Нет, у Маркса было сходные оценки, так сказать, государства как аппарата угнетения.
Но не только марксист, но еще и анархист, а может быть даже либертарианец, а анкаповец.
Так, вот еще вопрос. Николай Ю. Если учесть, что это была не баржа, а опора, значит никакой десант в ВСУ не уничтожен. Почему не арестованы авторы сюжета за дискредитацию армии РФ? Вы знаете, я не знаю, нужно ли кого-то там арестовывать, исходя из авторов сюжета, потому что это поднялось как раз по лестнице, я так понимаю, военного командования, поскольку только из него поступающие сведения считаются не фейковыми. А уж то, как это распирало пресса, это как бы стало известно достоянию публики. Но информация-то прошла оттуда, из военных кругов. Они не были автором какого-то фейка, они просто дали сюжет. А дальше уже этот сюжет разлетелся. Но как следствие из этого расследования, всего этого, безусловно, должно быть. То есть, кто и как вообще это организовывалось. Вот и это конкретно атака. И похожие атаки, если они были, но мы о них не знаем. Может быть, вообще все то, о чем отчитывается Коношенков, так сказать, там в количестве уничтоженных установок, там того всего, это все, так сказать, чисто фейк. Ну, не соответствует действительности. Или соответствует. Или соответствует в какой степени. А механизм контроля какой? Если просто военные сами за военными, то это как бы self-контроль, да, который, как известно, не результативен. Значит, соответственно, опять вот упираемся в проблему механизма. Я думаю, что расследование должно быть. Не знаю, было ли оно в действительности, но так сказать, так и есть. Журналисты, которые этот сюжет уже как бы расцветили и подали, это уже дело второе. Я говорю про источник информации, откуда он поднялся. Так. Моня Словогрызов, есть у нас такой слушатель. Давайте введем миллионную армию, включая тетенек делопроизводителей, дяденек кладовщиков и старичков, актеров с КПП. Ибо 1 миллион это не только армия, а 2 миллиона это все Министерство обороны с тетеньками и дяденьками. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вполне возможно, что 2 миллиона, ну, во-первых, вы правы, что все это 2 миллиона, это все Министерство обороны с тетеньками и дяденьками. А количество собственно воюющих, вот по отношению к тем, кто обеспечивает их работу, ну, я сейчас вот затрудняю, я имею в виду не верхние, так сказать, уровни управления, а именно на уровне, ну, вот дивизий. Да? Но это, ну, чуть ли не 50 на 50. Я тут могу ошибаться, так сказать, плюс-минус 10%, но пропорция где-то примерно такая. То есть, по отношению к тем, кто реально находится вот в передовых рядах, так сказать, там чего-то стреляет, едет на танки, там пушки и так далее, вот количество их обеспечивающих, разного рода от подносчиков снарядов до подвозчиков боеприпасов.
Так, понятно, наверное, опять слетело. Ну что, по поводу вопроса, ну кто будет водить все эти 2 миллиона? Тогда а что останется от Министерства обороны? Ничего не останется. Поэтому, естественно, будет какой-то ограниченный контингент.
Да, ну вот я говорю, что пропорция это примерно та же самая. Так что вы правы, это действительно это не только армия. Но то есть для того, чтобы миллионную армию, как бы, которая реально сражается, да, получить, я думаю, надо чуть ли не 3 миллиона, наверное, иметь, так сказать, во всем военном ведомстве. Это еще не считая их обеспечивающего. Поэтому это не очень простое дело. И когда говорят о мобилизации миллионной армии на Украине, я как бы скептически воспринимаю эту цифру. И насколько она вообще соответствует там
реальности. Или объявлять военную ситуацию, как, ну, вернее, военную экономику, да, как в Северной Корее, да, вот это все делать, где там все подружо. Называется. Но понимаете, какая штука? Вот наш этот великий лидер, он как-то в 21-м году опасался вводить чрезвычайное положение. Да, он сказал, что это режим самоизоляции. А сейчас он проводится спецоперация. Да? То есть, вот как какие-то другие юридические термины, почему-то более жестких формулировок, он всегда старается избегать. Хотя, казалось бы, начал он как такой простой парень, который в сортире собирался там разбираться с террористами. Ну да. А сейчас как-то вот так, я не знаю, может, скромность какая-то появляется, может, какая-то застенчивость в этом плане. Даже не знаю, как объяснить. Угу.
Да. Ну, заявлять всегда проще, чем делать. Я-то и ты, и мои наши слушатели заметили, я говорю о реальных действиях, да, а не о том, как это все словами расцветить. Понимаешь? Как говорит старинная русская пословица, не хвались, идучи нарать, а идучи срати. Вот. Такая вот игра слов древнерусская. Так, еще один вопрос или мнение Ерна 785. Вы правильно заметили, что Коношенков сообщает уже о многих тысячах уничтоженных единиц военной техники, при этом противник не ослаб, а наоборот усилился. Не, ну, знаете, я не утверждаю, что Коношенков врет. Вот этот пункт первый. Я говорю просто, что вот, вообще военная деятельность требует проверки и контроля не со стороны самих же себя. Потому что такое контроль самих себя? Это, ну, классическая, так сказать, формула еще, которая озвучена Александром Васильевичем Суворовым. Когда он, так сказать, штурм Исмаила, так сказать, осуществил и писал победную реляцию о том, сколько там турков уничтожено. Ему кто-то из адъютантов заметил: Александр Васильевич, ну, по-моему, тут столько-то народу не было. На что Александр Васильевич мудро ему заявил: а что их жалеть, супостатов-то? Понимаешь? Вот, поэтому, исходя из вот этой вот методы контроль самоконтроль, когда ты, конечно, отчитываешься, ну, надо понимать, когда ты отчитываешься императрице о сделанном деле, то есть сколько там тысяч супостатов, это не важно. Ты крепость взял? Взял. Она контролирует устье Дуная? Контролирует. Вот ты задачу выполнил. А дальше, если ты там расцветил свои подвиги, ну, кто не приврет, рассвечивая, да, что там 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, фигня. Даже напечатаем в газетах про это все. Ты задачу сделал? Сделал. Вот, а дальше там хвались, распушай петушиный хвост, все возможно. Здесь же мы говорим о другой ситуации, когда задача не выполнена. Чего отчитываться вот этими уничтоженными супостатами, если реальной деятельности нет, то есть реального результата. И второе, противник не должен был ослабнуть, потому что, по сути дела, у него, ну, в значительной мере, если не полностью, так сказать, выбита, так сказать, вся техника советского образца. Заметьте, что сейчас даже разговор идет в основном про Хаймерсы, а не, допустим, установки Град или Ураган. Ураган еще изредка попадается, Грады практически, ну, не сообщают об этом, но очень редко. Хотя, в общем-то, это изначально было, ну, основное оружие силы боя, так сказать, вот в этой так называемой антитеррористической операции украинской. Всюду, вот если вы вспомните сообщения, там, годичные, двух, трех, пятигодичной давности, обстрелы с градов, там, то и все, и так далее. Вот сейчас это просто исчезла тематика. Чего? Стрелять стало, не имело смысла? Имеет. Только грады могут закончиться. Знаете, выбивают их, а новых не поставляют. А вот что касается Хаймерсов, то да, их новых поставляют, поэтому как бы здесь, я думаю, еще пройдет, так сказать, несколько месяцев, не сказать полгода военной операции. Там вообще будет разговор только про американскую технику. Другой просто не останется. Ну, есть естественный же опыт, конечно. Хочешь добавить что-то, Вадим?
Нет, просто когда говорят по поводу еще полгода, то как-то это совсем печально становится.
Ну, я просто понимаю, что то предприятие, которое изначально при возможности обеспечить стратегический успех реальной подготовкой операции, сделано не было. Вот если бы вот все то, что начиналось 24 февраля, было как план Барбаросса продумано, ну, как минимум, там, с 24 августа предыдущего года, если не говорить там уже про начало 21-го, когда все было ясно. Тут понятно, коронавирус, все думали об этом, но так военное планирование должно было тогда осуществиться. Под него должны были подтягиваться ресурсы. Вот под эти стратегические клинья, если речь идет о них. Да? Не просто про то, как они проехали куда-то и ушли, а о том, чем дальше будет заниматься эта область. Какими силами. Так сказать, как они будут проводить вот ту самую фильтрацию, о которых мы сейчас только говорим. Понимаешь? А это должно было быть продумано на стадии еще подготовки операции. И что мне вот особенно обидно в этой ситуации, понимаешь, Вадим, это что, ну вот, советский опыт, он как бы для нас в значительной мере еще остается как бы за печатью секрета. У нас не все грифы секрета сняты с сюжетов Великой Отечественной войны. Особенно в такой чувствительной области, например, как работа СМЕРШ. Да? Понятно. Но с немецкой стороны-то все известно уже. Там секретить некого и нечего. Ну, возьмите хотя бы этот опыт. Вы в военной академии учитесь, так сказать, звезды себе на погоны налепляете, так сказать, морды здоровые отъедаете. А чему вы учите-то? Ну, вот конкретный опыт немецкий. Где результат этого опыта? Хотя бы на уровне планирования стратегической операции. Тем более, что он оказался успешным в начале войны, по крайней мере. Вот это да, это совокупность, так сказать, вот этих вот вопросов.
Слушайте, ну просто я опять-таки вспоминаю ситуацию, когда каких-то военных ребят, в том числе моих знакомых, которые достаточно патриотично были настроены и так далее, искренне горели, там, армия, еще чем-то. Помните случай, когда парнишка, который учился в Академии ФСБ, составил там какой-то план казарм, да, и нашел уязвимости. И за то, что он представил этот план с уязвимости своему начальству, своему, его за это упекли в тюрьму. То есть человека, который пошел служить своему государству, своему народу, честно, вот что делают. Понимаете, это даже не глупость, да? Это даже не ошибка. Это что-то большее, когда поступают таким образом, чтобы не оставалось никаких честных людей, а награждались только абсолютные лицемеры, абсолютные подхалимы, которые прекрасно знают, что они подхалимы, и очень не любят, когда их называют подхалимами. Когда награждают только этих, ну как бы, что тогда удивляться?
Ну, ты понимаешь, логичность этих действий мне как бы не приходит сомневаться, потому что мне понятна мотивация начальства. Что, допустим, этот план, так сказать, вот оно приняло и стало публичным, да? Ну и встает сразу же банальный вопрос у руководства этого начальства, которому это стало известно, да? Ну и кто тут мудак? Кто это все допустил? Вот это вот даже курсант твой видит, а ты, козлина, этого не видишь. А ты вообще почему на этой должности сидишь? Все такое развитие событий понимает автоматически. Поэтому для него только единственный шанс, так сказать, избавиться от такой угрозы существования, это, как говорится, упечь его куда подальше. Но вот именно для этого и существует политическое руководство военными, в том числе и вот этими вот карательными органами, скажем так, для того, чтобы оно соизмеряло то, что оно делает, с политической задачей, которая стоит перед страной. То есть, если он, так сказать, курсант говорит правильно, а его за это упекают, то это значит, что тот, кто его упек, он знает, что он сделал ошибку, у него рыльца в пуху, но он не доносит до этого и не изменяет это. А вместо этого предпочитает кого-то задвинуть. Это вот ты говоришь о том, как раз, что является прямой задачей политического руководства. Вот оно для этого существует. Не для того, чтобы там звездочки раздавать и ордена, понимаешь, а для того, чтобы вот это реально фиксировать. А у нас все. Скажем так, корону-то надели, а помазать забыли. Царство. Понимаешь, я бы так это вот сформулировал. Потому что помазание — это таинство, да, в котором как бы вот помазанный берет на себя обязательство перед Богом. При условии, что он в него, естественно, верит, да? О том, что он будет вот действовать в интересах страны и так далее. Это своего рода такой религиозный обряд, типа брака между, так сказать, человеком, да, который берет себе вот при божественной помощи, как говорится, в супруги и попечители всю страну. Ну, это примерно так вообще. Идея и смысл, да, этого обряда. Так. Еще вопрос. Не знаю, видели ли вы вопрос на форуме про новое видео Шария, где он аргументирует свою позицию по запугиванию населения. Я посмотрю, но вы меня любите бомбардировать какими-то, да, такими вот сюжетами. Нельзя сказать, что я, так сказать, очень от этого рад, но хорошо, просите, посмотрю. Так, еще Монис Лавогрызов. Хаймерс дается по названию не РСЗО, реактивная система залпового огня. Вы знаете, сейчас вот и да, и нет. Потому что отчасти вы правы. Реактивная система залпового огня, которая вот прям стреляет одна за одной, да, это, наверное, что-то типа Града. Ну и при его предшественнике Катюши. Вот что касается дальше, сейчас я тебе скажу. Что касается Хаймерса, то он относится скорее к классификации где-то вот на уровне урагана, торнадо. То есть, где тоже несколько стволов, там в урагане, по-моему, 4 или 6, торнадо там не скажу, вот, но которые тоже стреляют поодиночке, вот примерно таким же самым образом. Они, может быть, по-разному там комплектуются, разные системы заряжания, но смысл в том, что не вся кассета, так сказать, выплевывается за один раз. Поэтому с этой точки зрения они просто их, ну, как бы родственники. Поэтому это называется РСЗО как бы по классификации. Вот поменьше там град, побольше ураган, еще побольше там смерч, еще побольше торнадо и так далее. Но смысл, что это происходит как бы из одного и того же рода. Я думаю, что вот это реально их относит в состав системы РСЗО, к которым в этом смысле Хаймерс относится. Но вот видите, там вот кассета, там 6 зарядов, да. Очевидно, что вообще идея-то в том, чтобы эти заряды выстрелить, да, все 6. Может быть, с интервалом каким-то, еще чего-то, но отнюдь не одним там плевком или ради того, чтобы это все как бы улетело там и накрыло кучу кого-то, что можно считать особенностью града. Но родилось это, безусловно, из этих вот систем залпового огня, поэтому они и внешне схожи. Пожалуйста, Вадим, ты хотел добавить что-то?
Не-не, все.
Так, еще один вопрос. Евгений Федоров на днях призвал обнаглевшие страны Балтии вернуть состав России, что они вышли из состава Союза незаконно. Ваш комментарий. Ну, что вам сказать, вышли они из состава Союза действительно незаконно. Это долгая история, тут ее можно начинать с самого начала, но много лет уже прошло. Поэтому, если кому-то интересно, я могу ее рассказать, как говорится, очевидец всего этого события. Но это незаконно. Но незаконные действия, это не значит, что все незаконные действия надо осуществлять одновременно. Я думаю, что глобально до этого когда-то дойдет. Я не говорю, что это завтра, через неделю, через год, там, или через пятилетку. До этого дойдет, потому что те страны Балтии, которые сейчас существуют, они интересны только нашему противнику и только в том объеме, в котором они являются неким плацдармом против России. Вот все. Больше на этом интерес заканчивается. Чтобы там были какие-то высокотехнологичные производства, силиконовая долина, маленький Тайвань, там вот производство процессоров одно на весь мир, там и прочее, вот такая хрень, это вот все полностью отсутствует. Даже нет интереса. Поэтому с этой точки зрения, вот эта вот часть, она интересна только двум контрагентам. Те, кто хочет напасть на Россию, и тем, кто хочет предотвратить это нападение. А все остальное, это, так сказать, мелкие брызги. Поэтому я думаю, что как бы страны Балтии, они в этом смысле сами определили свое место, ну и, соответственно, свою какую-то потенциальную будущую судьбу в ту или в другую сторону. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Пусть Евгений Федоров своим слушателям расскажет, кто эти границы признал в 2000-е годы, при каких обстоятельствах допустил их вступление в НАТО. Пусть про это расскажет.
Да. Тоже, кстати, вопрос, да, действительно. Если кто не понял, да, это во времена Путина случилось. Так, вот Александр Р. Все агенты сидят в ресторанах Европы и рассказывают, как НАТО сейчас развалится. Разумно. Так, вот еще вопрос Николаю. Что скажете про наемничество зэков Пригожина? Зачем этот контингент нужен на фронте, если спецоперация идет по плану и потерь нет? И что за клоунада с частным помилованием, если по закону только указ президента или амнистия может даровать свободу? Значит, вы знаете, ну я, во-первых, видел, так сказать, этот ролик, тот, который был снят, так сказать, ну, я думаю, что они снят на зоне. Человек действительно, который похож на Пригожина, и мне убедительно показалось то, что он не говорит какие-то, так сказать, отчетливые перепелы украинской пропаганды, в частности, упоминает, что за, так сказать, бегство с линии фронта, то есть дезертирство, да, за пьянство и мародерство. И да, и еще там он упоминает так, в очень интересной форме сексуальные отношения со всеми видами местного населения, начиная от мужчин, женщин и кончая животными. Что-то такое. Вот, за это тоже только одна мера наказания. Но по сути дела это штрафбат. Ну, что вам сказать, в общем-то, это известная практика. Начать с того, что в рамках нынешней так называемой операции, это то, что Украина уже сделала несколько месяцев назад. Это раз. Говорили там, что о каких-то там частных случаях, бывшие военнослужащие и так далее, и так далее. Ну, могу допустить, что с них начали, но не думаю, что ими кончили. Поэтому это происходило всюду. Немцы то же самое практиковали. Но у них в основном карательные части, правда, были, в частности, знаменитый этот батальон Дерливангера. Ну и, естественно, это делалось и в советское время, во время Великой Отечественной войны, точно так же мобилизовали за это заключенных. Ну, естественно, те, кто хотел это сделать, там мобилизации принудительной не было. Так что поэтому то, что в этой практике что-то происходит, точно такое же. То есть у меня нет никакого удивления. И то, что это происходит среди людей, которые уже там, скажем, имеют уголовное наказание там, за насилие, убийство и прочее, ну, понятно, что, так сказать, там мелкий какой-то жулик, который сидит, ну или не жулик, который сидит там, скажем, за нарушение правил движения, там, повлекшее по неосторожности смерть человека, это тоже уголовный срок, да? Или там за ту же наркоту, еще не факт, что он именно тот, который пригоден для этой операции. Поэтому формируется среди того контингента, который могут ли обеспечить его, как говорится, благонадежность. Ну, для этого, во-первых, специалисты с этим работают. Вот. И во-вторых, в общем-то, есть месячные оценки психологической устойчивости. Там, кстати, в этом ролике упоминается, что где-то по 2-3 часа идет разговор с каждым из кандидатов. Вот. Поэтому это вполне известное и понятное развитие событий. То, что идет спецоперация по плану, я здесь не обязан повторять за Коношенковым, что это так. Вот. И то, что потерь нет, это естественно не так, потери есть. Вот. Вопрос соотношения потерь, но этого пока война не закончится, никто не скажет вам, что реально было с той и с другой стороны. Поэтому есть потери, спецоперация идет не по плану, иначе бы она закончилась тогда же вот впервые. А то, что амнистия и даровать свободу, вот на этот счет я сомневаюсь. Потому что то, что это было в пропагандистском украинском материале, который я тоже называл в прошлой нашей передаче, это да. Но вот конкретно Пригожин, если это был Пригожин, или человек на него похожий, он точно во время этого своего выступления об этом не говорил. Вот разговора об этом не было, что вам сейчас сразу амнистия и помилование. Он говорил о том, что через полгода после спецоперации, если, естественно, данный человек выживет, и выживет он, в общем-то, не в тыловых условиях, а именно в боевых, на передовой, то да, он после этого имеет право на амнистию и помилование. Большое это дело? Да, большое. Ну, так сказать, и цена того стоит. Причем, заметьте, что в штрафные батальоны на фронте, они, как говорится, попадали в качестве как меры пощады. Потому что там за те статьи можно было расстреливать, да, или штрафные роты. А, так сказать, здесь это все-таки вопрос выбора. Хочет, так сказать, человек, пойдет, не хочет, не пойдет, и будет свой срок досиживать. Так что вот так вот. Так. Что за слова спрашивать фуфел, наказывать фу, Марксич? Это еще вот момент. А что, это я по поводу фильтрации. А что вот вы так как бы к этому относитесь-то? А вот за слова там на укровской стороне, это как, не фуфел? Или вы их фуфелом не считаете? Или вы исходите из того, что они фуфел по жизни были всегда и ими останутся? Я за то, чтобы адекватно спрашивать и с той, и с другой стороны. А то, если оказывается, что с той стороны за слова спрашивают, да еще дадут за это пятнаху, а здесь тебя, ну, максимум пожурят в прессе и скажут, ну, нехорошо же так. А в качестве исключительной меры возьмут и на Украину отправят. Вот в то самое место, откуда ты, на которое ты стучал. Вот я считаю, такой подход, это точно фуфло. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Смешно. А что я добавить? Вы не понимаете, это другое.
А, ну да, да, как способы, да. Это другое. Так, еще Николай Ю. Почему НАТО за 8 лет после плана поставить базы в Крыму не поставило их в других городах Украины, в том же Мариуполе или Херсоне? Причина простая, я думаю. Не было уверенности в том, что Россия не поступит так, как поступила сейчас. Вот, собственно, да. Потому что там тоже как бы трезво оценивает ситуацию и понимает, что вот когда-то терпение лопнет. Правда в том, что это слишком долго длилось с нашей стороны. Вот, так что вопрос очень простой, ответ на простой вопрос. Так. Итоговая цель спецоперации названа, это все Николаю. Итоговая цель спецоперации названа лично Путиным как защита народа и территории Донбасса. По какой причине на данный момент войска РФ находятся в Херсоне и других городах, не связанных никак с целью операции? Вы знаете, может быть, это и начиналось как идея, да, с защиты Донбасса, или, во всяком случае, словесного оформления этой идеи. Но на сегодняшний день, по-моему, ясно, что если эта операция не будет произведена на той территории, которая обеспечит как минимум независимость, так сказать, и вообще вот свободу от посягательств Донбасса и Луганской области, то это будет продолжаться вечно. Поэтому я боюсь, что правы те, знаешь, которые говорят, что эта спецоперация в итоге должна закончиться во Львове или на какой-то линии раздела, после которой будет очевидно, что это все не продолжится дальше. Поэтому я думаю, что итоговая цель нахождения в Херсоне и в других местах именно это. Был, наверное, вариант какой-то тощий в начале на то, что ну вот тут вот быстро войска зашли, что-то там быстро освободили, что-то быстро свергли, и вот тут наступило мир и замирение. Этого не произошло. Это надо было делать 8 лет назад. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Нет.
Алло. Ну все, вот похоже сегодня у нас такой редкий случай. Мы выполнили весь план по вопросам. И кроме сверх всего этого еще и уложились в отведенное время. Поэтому я всех поздравляю с этим выдающимся событием. Нам давно не приходилось выполнять планы, включая, так сказать, планы спецоперации, о которых мы говорим, и наши собственные, которые мы только что вот, себе поставили. Поэтому, ну, тут еще есть личный вопрос, почему Харитонов не приходит, да? Вы знаете, у него есть, насколько я знаю, у него есть какие-то личные, так сказать, проблемы. Он все-таки человек дела, в отличие, может быть, от нас, в том смысле, что у него есть дело, которым он руководит. Так сказать, реальное дело, от которого зависит много сотрудников, много работников. Поэтому тут такая чувствительная область, я ничего не могу сказать по этому поводу. У меня информации нет. Вот, никакой проблемы специально нет. Ну все, спасибо вам большое тогда за участие в нашей передаче. Спасибо тебе, Вадим, за мужество, с которым ты... У него сегодня сильно болело горло, но он, тем не менее, вышел на передачу. Поэтому спасибо тебе за такой рядовой гражданский подвиг, который ты оказал.
Вот. И сейчас меня просто это как-то подняли, я не знаю, на такую высоту за... Ну, болит горло, ну и чего дальше?
Ну, ты знаешь, я сам страдал в детстве болезнями горла, я понимаю, что это такое, поэтому... Как бы я абсолютно без всякой иронии, кстати, на это счет говорю, потому что я прошел через это, плавали, как говорится, знаем. Вот, спасибо вам, тем не менее, за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
Спасибо.